Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Детектор лжи Кена Адлера. Джинсовый миф. Беседа с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь». Гость американского часа – нью-йоркский фотограф Лев Поляков. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсудим новости музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Главным событием летнего фестиваля в Линкольн-центре стали гастроли Мариинского театра, который впервые привез в Америку своего русского Вагнера.
Да, это «Кольцо Нибелунга» полностью, и каждое исполнение «Кольца» всей тетралогии – это событие в музыкальном мире, которое было отмечено очень широко и американской прессой. И вот что самое интересное, это, как всегда, стало праздником для фанатов Вагнера со всего мира. В Нью-Йорк съехалось большое количество людей, которые собираются на каждое вот полное представление этой тетралогии, где бы оно ни было. Это такая особая, очень любопытная секта. Причем это секта, которая уже довольно много лет, потому что она существует, мы можем датировать начало ее с 1876 года, то есть уже более 100 лет. С того момента, когда в Байройте, в театре, который, как известно, Вагнер создал специально для исполнения своих произведений, и в первую очередь вот этой вот тетралогии, когда состоялась премьера, когда открылся этот театр. Причем любопытно отметить, что среди первых вот таких паломников в Байройт был Петр Ильич Чайковский, который оставил нам репортаж о своей поездке в Байройт в 1876 году. И это очень любопытно характеризует личность Петра Ильича, человека, несмотря на то, что в своей музыке он предстает чрезвычайно романтической такой фигурой, на самом-то деле он был человеком вполне ироническим. И вот, в частности, в репортаже из Байройта, кроме описаний подробнейших сюжета для российской публики и рассуждения о музыке Вагнера, которая произвела на него сильнейшее впечатление, хотя он отмечал в ней длинноты, излишнюю затянутость, вычурность и так далее. Но там есть любопытные, смешные наблюдения вот о том, как прошло это первое исполнение «Кольца» в Байройте. И, в частности, Чайковский заметил, что городок тогда, в тот момент, этот маленький немецкий, не был готов к тому наплыву публики со всей Европы, которая имело место, и поэтому ни мест гостиничных там не хватало, ни, главное, еды. И в итоге о бифштексах, котлетах и жареном картофеле говорили гораздо больше, чем о музыке Вагнера. Конечно, те люди, которые сейчас съезжаются на тетралогию, где бы она ни была, а, скажем, среди вот таких вот фанатов, врач-глазник из Лос-Анджелеса, который прослушал 82 полных кольца по всему миру. Это рекорд. И, кстати, у него спросили, почему так много врачей среди вагнеровских фанатов. Он довольно мудро заметил, что это, вероятно, потому что врачи зарабатывают очень хорошо, потому что в Нью-Йорке билет на вот эту тетралогию мог стоить и $800. И при этом еще любители Вагнера, которые, скажем, приехали из Токио, говорили, что это гораздо дешевле, чем в Токио.
Интересно, что при таких немалых ценах, вообще опера дорогая вещь, сама постановка вызвала довольно странные упреки у критиков, а именно говорили о том, что она остроумна, оригинальна, в ней много русского язычества, которое как-то созвучно вагнерианской мифологии, но производит впечатление дешевой постановки. И один критик написал совсем обидно, он говорит, что все эти доспехи, которые выгуливают певцы на сцене, похожи на те, которые покупают во время Хэллоуина в магазинах.
Вы знаете, когда мы говорим о Гергии, то уже на сегодняшний момент критики должны были бы понимать, и мне кажется, они уже привыкли к нему, привыкли ко всем его крупным достоинствам и некоторым недостаткам, и должны были уже привыкнуть к тому, что для Гергиева постановка – это, в общем, дело, я не знаю, второе, третье, может быть, даже десятое. Он полностью увлечен тем, что происходит в оркестровой яме. Для него звучание оркестрового Вагнера – это главное, и на этот раз, как и всегда, нью-йоркскую публику потряс полет Валькирии из «Валькирии Вагнера».
Как обычно, этот выпуск нашего «Альманаха» завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века».
На сей раз два композитора, которых я хотел представить нашей аудитории, будут неожиданными для нее. И неожиданными не потому, что слушатели наши ничего о них не знают. Наоборот, они знают о них уже очень много. Но само, может быть, присутствие в этой рубрике «Музыка 21 века» будет для них удивительным. Это Борис Гребенщиков, которому 53 года, и Юрий Шевчук, которому исполнилось недавно 50 лет. Люди, о которых распространяться долго для российской аудитории не нужно. Один – руководитель легендарного ансамбля «Аквариум», другой – не менее знаменитой группы «ДДТ». Удивление может только вызвать вот их присутствие в рубрике, которая посвящена в значительной части серьезной музыке. У нас уже присутствовал и джаз, и то, что можно назвать мировой этнической музыкой, а рок-музыка в чистом виде вот таком появляется впервые. Но мне представляется, что оба заслужили свое место вот в этой категории музыка 21 века. До сих пор я могу сказать, что когда я разговариваю со своими друзьями из России, с интеллигентными, образованными, знающими людьми. И когда я называю вот эти два имени как серьезных музыкантов, люди недоумевают, морщатся, списывают это насчет моей увлеченности русским роком и так далее. Для меня же эти двое являются неотъемлемой частью современной российской музыки. Более того, они в свое время, вот когда каждый из них начал работать, группа Гребенщикова существует с 1972 года, а группа Шевчука с 1981, для рока это огромный срок, это просто эпоха. Так вот, в тот момент можно сказать, что они подхватили присущие серьезной музыке социальные функции. Они стали исполнять роль вот этой вот мембраны, что ли, которая реагировала, которая содрогалась в ритм текущим социальным событиям. Именно в этот момент в серьезной музыке в Советском Союзе тогдашнем наступило вот такое некоторое ослабление вот этого социального кипения, если угодно. И интерес молодежи к серьезной музыке в связи с этим несколько снизился. И вот в этот вакуум вошли рокеры. И одно я могу сказать, что и Гребенщиков, или как его именуют в России, БГ, и Шевчук – серьезные, значительные музыкальные фигуры, а не только социальные. Каждый из них серьезно работает в своем жанре, и то, что они делают, это интересно с музыкальной точки зрения, хотя и по-разному. Они очень разные индивидуальности. Вам известно это традиционное разделение, да? Один любит Толстого, другой любит Достоевского.
Один Акуджаву, другой Высоцкого.
Один любит Прокофьева, другой Шостаковича. Здесь обязательно будут какие-то расхождения. В этой паре Шевчук-Гребенщиков мои симпатии больше склоняются на сторону Шевчука, а ваши, насколько я знаю, больше склоняются на сторону БГ.
Вы знаете, дело в том, что мое невежество в области русского рока, оно чудовищно. Дело в том, что я пропустил русский рок вообще. Когда я был молодым и жил в Риге было три русских рок-группы. Одна называлась Джокерс, другие Animals, а третья Дримерсы. По-русски не пели, пели только по-английски. Вы прекрасно помните это время. И поэтому русский рок я пропустил. Я был в Америке, пока он там звучал. Но в 90-е годы я познакомился и подружился с Гребенщиковым. И однажды, в самом начале нашего знакомства, он пригласил меня к себе домой. Мы сидели, выпивали, все было очень цивилизованно, интеллигентно. И он говорит, ну, можно я тебе спою? Или на «вы» мы еще были, мне кажется. Мне было очень неловко. Вы представляете, сидеть с знаменитым певцом за маленьким столиком, за водкой. И он берет гитару и на расстоянии 10 сантиметров от меня начинает петь. Концерт продолжался до утра. Он пел часов 6. И я помню, что меня физически сдувало со стула энергия, которая перла от этого музыкального эффекта. И я тогда впервые понял, что рок-музыка, которую я никогда не ценил, она иначе мерится. Она измеряется другими квантами. Это совершенно другое дело. Я не могу сказать, что я большой поклонник рок-музыки стал с тех пор, но я точно знаю, что я понимаю людей, которые сходят с ума от этой музыки. И я считаю, что и Гребенщиков, и Шевчук, которого я тоже знаю и которого тоже очень высоко ценю, люди с высокой энергетикой, то, что называется теперь. Я понимаю, почему.
Я хочу показать песню Гребенщикова «Под мостом Качкалов» из сравнительно новых его произведений. Это не классический Гребенщиков, но ведь у нас музыка 21 века. И она в какой-то степени типична для вот этого умения Гребенщикова создать некий ауральный пейзаж.
Два крыла по плечам мешают мне спать по ночам, учить летать инструктора в тьмах, Лишь ленивый не учит, им легко с высоты. А мы здесь, как я, так и ты, а над всем вилок, рогаток, ножей. Нас спасает лишь случай, и когда от винта и кругом пустота, от зубов до хвоста, не в пропасть на скалы и не встать, и не сесть. Ты скажи все, как есть, и привет, ваша честь, прямо правильно, под мостом, как человек.
Шевчужи, напротив, песня «В ресторане» — это не очень, может быть, типичный Шевчук, поскольку для него более характерен напор, яростная такая физическая атака на слушателя. Но это другая сторона Шевчука, его лирика и одновременно его интеллектуальная сторона. Конечно, главное достижение и Гребенщикова, и Шевчука для нас в 20 веке. Но мы оба с вами надеемся, Саша, что они много еще хорошей музыки создадут и в 21-м.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Век войны с террором, когда наше главное оружие – информация, вопрос ее достоверности становится центральным в борьбе с фанатиками. О важности этой темы говорят бурные споры о том, как эту самую информацию добывать, не теряя при этом лица цивилизации. Конечно, как считают утописты, идеальным средством тут стала бы машина правды, способная взять на себя механику допроса. И действительно, следуя за мечтой и необходимостью, ученые-нейробиологи сейчас заговорили о разработке действенных методов, использующих новые достижения в области сканирования мозга. Уже даже появились первые агентства, где за немалые деньги специалисты готовы провести проверку искренности своих клиентов, которые таким образом хотят доказать свою невинность жене или начальству. Юридической силы, однако, такие опыты не имеют, и понятно почему. Вековая история знаменитого детектора лжи так и не сумела убедить мир в возможности создания безошибочного аппарата правды. Об этом рассказывает книга Кена Адлера «История американской одержимости детектором лжи», которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Начать с того, что люди испокон века понимали, что когда человек лжет, его организм может его выдать. В каких-то племенах Западной Африки подозреваемых во лжи заставляли передавать по кругу сырое яйцо. Лжецом считали того, кто случайно разбивал яйцо, потому что нервозность делала его неуклюжим. На судебных процессах в Древнем Китае подозреваемые держали во рту по горсти риса. У того, кто говорил неправду, рот пересыхал от волнения, и рис во рту оставался сухим. Легко себе представить, сколько невинных, но нервных людей были осуждены такими методами. Первый механический детектор лжи, примененный на практике, создал в 1921 году профессор Калифорнийского университета в Беркли доктор Джон Ларсон. Он назвал его кардиопневмопсихограф. Прибор отмечал непроизвольные изменения нескольких функций организма – повышение давления крови, учащение пульса, перебои в дыхании. Коллеги Ларсона пришли в восторг и пытались использовать прибор для поимки вора, который орудовал в общежитии. Чикагский историк Адлер в книге «История американской одержимости детекторами лжи» рассказывает о том, как от этого изобретения пришла в восторг вся Америка.
Это было время поклонения науке, время введения научного управления всем – индустрией, медициной, армией, полицией, образованием. Время введения теста на коэффициент интеллекта – IQ. Поэтому при первых же упоминаниях в прессе о новом приборе его окрестили «инструментом будущего». Какая грандиозная идея – отделить правду от лжи, используя замеры давления и пульса. По мнению тогдашних энтузиастов, главной сферой применения прибора должна была стать работа полиции, где прибор сможет заменить все прочие методы дознания. И детектор лжи в его младенчестве совершил головокружительный тур по Америке, делая остановки в университетах и тюрьмах, в исследовательских лабораториях и в полицейских участках Чикаго, где его действия наблюдал писатель Честер Гулд, и потом использовал эти наблюдения в популярном комиксе о детективе Дике Трейси.
Равно как и два других знаменитых автора детективов – Дэшел Хаммет и Раймонд Чандлер. Серьезнее всех принял новый прибор начальник полицейского управления города Беркли Август Волмер. Этот честный энтузиаст решил с помощью детектора лжи извести коррупцию в самой полиции. Волмер привлек к работе над усовершенствованием прибора второго молодого исследователя, механика Леонардо Киллера. Его задачей было сделать прибор более компактным и надежным. Энтузиаст полицейский Волмер, как и изобретатель прибора Ларсон, сделали одну и ту же ошибку – пренебрегли сложностью человеческой психики.
Доктор Ларсон и механик Киллер, оба люди темпераментные, упрямые и нервные, стали фактически двумя приемными сыновьями полицейского Волмера, но сыновьями трудновоспитуемыми. Они яростно воевали друг с другом за контроль над будущим своего прибора, который, кстати сказать, несколько раз менял название – от эматографа до респондографа. У Ларсона и Киллера выработались совершенно разные взгляды на прибор. Ларсон, чем больше занимался им, тем более скептически смотрел на его возможности. Киллер же летел на крыльях беспечной самоуверенности. Он видел прибор могучим инструментом в борьбе с преступностью, энергично рекламировал его, добровольно вызывался участвовать в решении шумных преступлений и наслаждался растущей известностью.
Детектор лжи разбудил воображение публики. Появились десятки имитаторов. Самый скандально известный – чикагский врач Орландо Скотт с его детектором мысли, который якобы реагировал на изменения электрического поля мозга. Когда подозреваемый начинал потеть и дергаться от смущения, стрелка на приборе двигалась от надписи «Правда» по направлению к надписи «Ложь». В своей лаборатории Скотт дал громкое название «Национальная лаборатория определения обмана». И она работала под довольно наглой вывеской, где под двумя словами «правда» и «ложь» было написано «Диоген искал их, а мы нашли». Невзирая на шарлатанов вроде Скотта, детектор лжи прокладывал себе дорогу к легальному применению и даже к респектабельности. Переломным пунктом был акт 1923 года, запретивший применять детекторы лжи в судах, в том числе и в военных судах, но разрешавший применять его в банках, на предприятиях и в государственных учреждениях. По словам иронически настроенного рецензента книги Уильяма Граймса,
детектор лжи создал так и себе репутацию магической машины, предлагающей чистое технологическое решение путанных человеческих проблем. Рекламщики играли с детектором лжи, чтобы определить реальную популярность сигарет, сортов бензина и бритвенных лезвий. Голливудские менеджеры играли с ним, определяя наиболее подходящий конец фильмов, на которые точили свои ножники цензоры, например, фильмов «На западном фронте без перемен» и «Франкенштейн». Во время холодной войны применение детектора не было столь невинным. С его помощью Госдепартамент пытался найти людей, симпатизировавших коммунистам, а чаще выявить гомосексуалистов.
Справедливости ради надо добавить, что тест на детекторе лжи, который теперь называется в Америке полиграф-тест, играет некоторую защитную роль в запугивании и даже в выявлении потенциальных шпионов. Например, сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон, шпионивший в пользу России, проходя в 1995 году очередной, повторяющийся раз в 5 лет, полиграф-тест, возбудил такое подозрение, что за ним началась слежка, и в конце концов он был разоблачен и арестован. А, скажем, в последнем случае со шпионом Робертом Хансеном, тоже сотрудником ЦРУ, выяснилось, что за 25 лет службы он ни разу не проходил тест на детекторе лжи. И во время следствия по его делу он признался, что если бы его обязывали проходить такой тест, он бы дважды подумал, прежде чем заниматься шпионской деятельностью. Впрочем, начиная с 1945 года, по крайней мере, 6 хладнокровных американцев, шпионивших в пользу других стран, при прохождении теста на детекторе лжи показали безупречные результаты. Изобретатель детектора лжи доктор Ларсон в конце жизни признался: «Мой прибор оказался франкенштейновским монстром, на создание которого я потратил 40 лет». Правда, идея не умерла. Появились приборы, регистрирующие изменения в выражении лица, в тоне голоса, даже в температуре кожи вокруг глаз. Однако, по мнению автора книги, ни один из этих приборов не решает проблемы, которую 5 столетий назад сформулировал Монтень. Обратная сторона правды имеет сотни тысяч форм и не знает границ. When I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Джинсовый миф». Беседа с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь». Гость «Американского часа» – нью-йоркский фотограф Лев Поляков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Центр избирком провел репетицию выборов. Предвыборные проблемы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, и Александром Иванченко, бывшим председателем Центра избиркома России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признав его виновным в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Прокуратура Архангельской области завершила проверку по факту размещения на сайте мэрии Архангельска видеозаписи, дискредитирующие губернатора Николая Киселева. Следствие пришло к выводу, что пленку смонтировали. Уголовное дело прокуратура решила не возбуждать. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии и ракетном обстреле одного из грузинских сел. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Заявление подали 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Вирус выявлен на юге Англии в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. На юге Афганистана отряд талибов совершил нападение на базу международных сил. По сообщению командования, в завязавшейся перестрелке были убиты около 20 боевиков. В провинции Кандагар талибы атаковали пост полиции, убитые 6 полицейских и 15 боевиков. Дания сообщила о завершении вывода своих войск из Ирака. Численность датского контингента составляла 450 человек. В Багдаде накануне шиитского праздника введены ограничения на передвижение автотранспорта во избежание возможных терактов. Новгородская областная дума утвердила Сергея Митина в должности губернатора области.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Джинсовый миф». Беседа с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь». Гость американского часа – нью-йоркский фотограф Лев Поляков. С год назад Марина Ефимова представила нашим слушателям книгу Джеймса Салливана «Джинсы. История американского символа». Эта книга по-русски еще не вышла, но рецензию Марины разнес русский интернет, и я его понимаю, уж больно эффектна была последняя фраза о роли джинсов в мировой истории.
Даже сейчас они являются редким примером, может быть, единственным неумирающей моды. Но было время, когда для всего мира они являлись вызывающим символом свободы, как фригийский колпак. И именно тогда один французский философ сказал про них: «В джинсах и рок-н-ролле больше могущества, чем во всей Красной Армии».
Сегодня наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов беседует с автором этой примечательной монографии, историком поп-культуры Джеймсом Салливаном.
Есть версия, что паруса каравелл Христофора Колумба были сшиты из джинсовой ткани, ведь он был генуэзцем, а Генуя была в то время крупнейшим производителем текстильного товара. И именно от названия этого города лексикографы производят слово «джинсы». Но вообще-то история джинсов берет начало чуть ли не в Древнем Египте. Мы, однако, начнем с 1853 года, когда в Калифорнию времен золотой лихорадки, завороженный призрачным блеском золота, приехал 24-летний уроженец Баварии Леви Штраус, имя которого американцы произносят как Левай Строс. Он открыл торговлю тканью для палаток, а потом начал шить джинсы. В судьбе этого человека и основанного им дела удивительно не то, что крепкие рабочие штаны на заклепках пользовались успехом у золотоискателей, а то, что сам он ничего не выдумал. В чем состоял секрет делового успеха Стросса? Джеймс Салливан. Это интересная постановка вопроса. Действительно, все считают джинсы исключительно американским продуктом. Но в Европе рабочий класс носил подобие таких рабочих штанов за десятки, если не за сотню лет, до того, как Левай Строс появился на свет. Что на самом деле сделал Строс? Он впервые наладил массовое производство этой спецодежды. Прежде всего, он понял, что на американском Западе существует огромный спрос на долговечные рабочие штаны. Решающее значение имела его встреча с портным по имени Джейкоб Дэвис. Это был не слишком преуспевающий портной. Он покупал ткань у компании Стросса. И однажды он пришел к Строссу и сказал: «Я шью штаны на заказ, и вот попробовал укрепить карманы заклепками, какие я обычно вставляю в конские попоны. Клиенты сказали мне, что штаны с заклепками служат им гораздо дольше, чем штаны без заклепок. Как, по-вашему, неплохая идея?» И Левай Стросс запатентовал эту идею, а Джейкоб Дэвис вошел в долю и стал управляющим первой швейной фабрикой компании в Сан-Франциско. Личный вклад Стросса состоял в том, что он начал массовый выпуск джинсов по стандартной модели. Это было новшеством. Прежде каждый заказывал одежду у портного. Левай Строс унифицировал фасон. В позапрошлом веке джинсы оставались спецодеждой рабочего и фермера. Если их носили отдельные представители богемы, то демонстративно, в качестве вызова обществу, как поэт Уолт Уитмен. Но в начале 20 века джинсы постепенно сделались принадлежностью и привилегированных классов, а главное – подростков. Каким образом это произошло? Думаю, самое главное – это Голливуд. В 20-е, 30-е и 40-е годы американская молодежь очень увлекалась кинематографом. Это было ее основное времяпрепровождение. А самым популярным и доходным жанром для Голливуда тогда был вестерн. В раннем американском кино ковбой был слишком ковбоистый, что ли. Он был одет чересчур картинно, был перегружен аксессуарами, прямо как средневековый рыцарь. Но по мере развития жанра, когда в Голливуд пришли такие звезды, как Джон Уэйн и Кэрри Купер, они сказали: «Знаете что? Настоящий ковбой, тот малый, который и вправду пасет скот и заправляет делами на ранчо, он не будет обвешивать себя со всех сторон кольтами и ружьями». И они оделись в джинсы. А вслед за ними юноши по всей Америке надели джинсы тоже. До этого момента джинсы были сугубо рабочей одеждой. Когда старшеклассники и студенты начали носить джинсы, производители поняли, что их рынок не только взрослые мужчины, занятые физическим трудом, которым необходима крепкая ноская спецодежда, но и молодежь, которая надевает джинсы ради удовольствия и подражания киногероям. А в 50-е годы и Голливуд понял, что его главный потребитель – молодой зритель. И на экраны стали один за другим выходить фильмы о жизни и проблемах молодежи. И теперь уже юные зрители подражали не ковбоям, а своим ровесникам в фильмах, посвященных молодежной культуре. Следующим и потенциально самым перспективным сегментом рынка стали американские женщины. Как получилось, что сугубо мужские штаны завоевали симпатии дам? Я думаю, главную роль сыграло движение за права женщин 60-х, 70-х годов прошлого века. Вообще-то женщины начали носить джинсы как одежду для дома и отдыха еще в 20-е годы. Но производители как-то не были уверены в этом потребителе, не очень понимали, что ему требуется. Время от времени Levi's, Lee и другие основные производители выпускали специальные дамские модели. Но дело шло с переменным успехом. Устойчивого спроса не наблюдалось. Потом началась Вторая мировая война. Американские мужчины ушли на фронт, а женщины пришли на военные заводы. Для этих работниц джинсовые штаны и куртки оказались очень удобной одеждой. Так появился устойчивый спрос. Но настоящий прорыв произошел в 70-е годы, когда дискуссия о правах женщин вышла в Америке на первый план. Именно тогда производитель начал понимать, что женщины – это не второстепенный рынок, а главный. И с тех пор женщины стали главным потребителем этого товара. Особенно, когда дизайнеры стали выдумывать новый модный крой и разные эффектные детали. Так что производители и дизайнеры не ослабляли своего внимания к запросам женщин, начиная с 70-х годов. После Второй мировой войны началась глобальная экспансия джинсов. Проникли они и за железный занавес, при этом основательно подточив его устои. Как советский подросток, я знаю свою половину истории. Джеймс Салливан рассказывает о том, как удовлетворялся спрос на джинсы там, где никаких джинсов в продаже не было. Насколько мне удалось выяснить, это был главным образом подпольный бизнес. Восточная Европа и Советский Союз превратились в огромный черный рынок. Для молодежи этих стран джинсы были символом свободы, независимости и знаком протеста. Я слышал множество историй от американцев, которые ездили в страны коммунистического лагеря и продавали там джинсы. Часто те самые, которые были на них, за большие деньги. В 60-е и 70-е годы это была сумма, эквивалентная $200 за пару джинсов. Так что многие путешественники за железный занавес окупали всю свою поездку перепродажей джинсов. Раз существовал черный рынок, существовала и контрабанда в больших объемах. Часто грузовики с готовой продукцией Levi's и других производителей подвергались ограблению. Этот товар переправлялся потом в коммунистические страны. Другой феномен тех лет – подделки. В 70-е годы рекордсменом продаж в Италии были джинсы марки Levi's, а на втором месте были поддельные Levi's.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Главной приманкой для американских зрителей фильма «Ты меня убиваешь» стал исполнитель главной роли – убийца-алкоголика. Его играет самый, по-моему, протеичный артист мирового кино – Кингсли. Я много раз видел его и на экране в Нью-Йорке, и на театральной сцене в Лондоне. Но только недавно узнал потрясающий факт из его биографии. В 1966 году никто иной, как Джон Леннон, советовал молодому актеру бросить театр и стать музыкантом. Кингсли, точнее, сэр Бин Кингсли, настоял на своем и никогда не жалел о сделанном выборе. О комическом триллере «Ты меня убиваешь» и его звезде мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
«You kill me» – «Убей меня» или, может быть, еще один вариант русского перевода «Ты меня убиваешь». Фильм со сложно определимыми жанровыми признаками. В одних эпизодах фильм однозначно заявляет о своей принадлежности к черной комедии. В других – это романтическая комедия. Есть в фильме и однозначно драматические, я бы даже сказал, трагические эпизоды. Есть абсолютно фарсовые. И знаете, Саша, эта жанровая всеядность меня и смущает немножко, и одновременно с тем, мне кажется, не столько ошибкой авторов, сколько уловкой, желанием сделать картину более привлекательной для широкого зрителя.
То есть выйти из клише жанрового.
Совершенно верно. Расшатать эти границы, предположим, не так однозначно, как это сделано в Pulp Fiction, в «Бульварном чтиве», где мы видим, так сказать, один жанр внутри другого и самопародии. Здесь все вместе. И это, подчеркиваю, меня как-то смущает, поскольку если людей убивают, то я хотел бы знать, это комедия однозначно или это драма?
То есть серьезно переживать или нет?
Совершенно верно. Как я должен дозировать свои переживания? Либо мне ломать руки, либо мне хмыкать. И картина не дает однозначного ответа на этот вопрос.
I'm from Buffalo. Drinking's a pretty obvious thing to do there. I didn't really know I was an alcoholic until recently.
This one's real important, Frank.
My drinking was interfering with my work.
Что происходит в фильме? главного героя, польского мафиози-убийцу, играет совершенно замечательный английский актер Бен Кингсли, которого один из американских журналистов назвала «хамелеоном».
Это, по-моему, абсолютно гениальное название. Я не слышал это, но и так оно и есть, потому что это человек, который играл, как мы все знаем, Ганди, а в другом фильме, который поставлен по книге нашего коллеги Соломона Волкова, играл Шостаковича. Что похожего, да?
Только одно. Польский убийца из города Баффало и Бен Кингсли со своей, ну, скажем так, индийско-еврейской внешностью, ну, никак не тянет на польского убийцу. Тем не менее, он польский убийца, и я абсолютно этому верю. Более того, он убийца-алкоголик. Он обслуживает маленькую такую польскую мафию, которая вообще, какая она мафия, не очень понятно. Они в основном чистят снег в этом городе, а в Баффало много снега.
Баффало — это столица снега вообще в Америке, считается. До 6 метров снега зимой.
Именно поэтому выбрана такая область бизнеса. Снегоочистительные машины, польские. Но он алкоголик. И когда возникают трения у этой маленькой, незначительной польской мафии, по всей вместе с такой же незначительной, неважной ирландской группой в городе Баффало, откуда там столько мафии, я не знаю. Ему дают задание, Фрэнку, убить главу конкурентов. Но поскольку он алкоголик, он проспал задание. Он сидел в машине с пистолетом, глушителем, он уже выпил раз, два, три и проспал все.
Особенности национальной охоты.
Да-да, что-то в таком духе. И тогда нужно как-то за него браться. Его отправляют лечиться в Сан-Франциско. И там он должен, обязан, это поставил глава мафии, сказал, что ты обязан туда ходить, в общество анонимных алкоголиков, и, значит, там ты должен лечиться, поскольку ты уже дошел до ручки. Just make sure O'Leary doesn't get on that train.
You've got a problem, Frank. I want you to go to San Francisco. Get into AA. But you don't work for us anymore.
You need a new environment.
Одновременно с этим, для того, чтобы он как-то поддерживал свое существование и перековывался в Сан-Франциско, его устраивают работать в похоронном доме, где он должен гримировать покойников.
Ну, что-то по специальности,
совершенно
близко
верно,
к работе.
Да, да.
Да.
Его говорят, вы не боитесь покойников? Нет, я не боюсь. С покойниками нормально совершенно. Обращаться с ними ему легко. И весь этот такой сухой, лаконичный юмор, который совершенно замечательно выполнен самим актером. Эти маленькие, сухие, точные реплики глубоко пьющего человека ему
могу
очень даются.
Могу себе представить, потому что я видел Бена Кингсли на сцене в театре, когда он играл в «Ожидании Годо». Между прочим, это лучшая роль, которую когда-либо ему удавалось сыграть. Он сам это признался. И вот это вот бекетовское сухое остроумие, оно очень идет этому актеру.
Видите, я не видел это, но это действительно совершенно четко чувствуется в этой картине. Эти маленькие сухие реплики, которые должны вызвать не смех, но ухмылку в зале, которые он произносит, даже не дрогнув уголком рта, с абсолютной полностью отключенностью от мира. Он функционирует в нем нехотя, без особого желания и азарта, скажем так. Точно так же он должен убивать людей. Но он алкоголик. И вот он в очередной раз приходит на занятия анонимных алкоголиков. Суть занятия анонимных алкоголиков заключается в том, что в определенный момент они должны выйти на сцену, к трибуне и рассказать всю свою историю, рассказать всю свою драму, почему они считают себя алкоголиками, почему им нужно от этого избавиться. Когда он решается, это одна из самых замечательных, самых смешных сцен в фильме, он выходит к трибуне, и он рассказывает всем совершенно потрясенным алкоголикам, что он вообще-то убийца. Но алкоголизм стал на пути его профессионального роста. Он не может больше убивать людей, поскольку он алкоголик. Анонимные алкоголики потому и анонимные, что они никогда не должны рассказывать о том, что происходит здесь, на их заседаниях.
Конечно, даже фамилия никогда не говорит, только имена.
Только имена. И поэтому его анонимность действительно абсолютна. Это совершенно замечательный эпизод. С одной стороны, они в ужасе абсолютном, поскольку они понимают, что он не врет, что он настоящий убийца. С другой стороны, как собрату-алкоголику, они испытывают глубокое сопереживание и сочувствие. И все это совершенно замечательно и смешно сделано. И Кингсли восхитителен.
My name's Frank, and I'm an alcoholic. I kill people for a living.
Amen.
Картина дальше развивается, скорее, я бы сказал, в таком романтическом комедийном ключе, поскольку, конечно, у нее появляется девушка, которая замечательно играет, актриса Тия Леони, она и интересна, и внешне очень хороша, и у нее возникает чувство и желание одолеть свою проблему. А главная проблема, как мы знаем, у него алкоголизм, не убивание людей. И его подруга делает все для того, чтобы ему помочь, чтобы он избавился от алкоголизма.
И стал хорошим убийцей.
Стал хорошим убийцей. Такой смешной фильм.
My drinking is interfering with my work. That's why I'm here, so I can get sober and go back to killing people full time.
Hello? Yeah, I gave you a 20. Just keep it.
to think I was nervous about you going on a date.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшнего гостя «Американского часа» представит короткая биографическая справка.
Фотограф Лев Поляков родился в 1934 году в Питере. Учился в медицинском институте и институте физкультуры Лесгафта. В 60-е годы, будучи профессиональным водолазом, принимал участие в съемках фильма «Человек-амфибия». Работал фотографом в Линдсдате. В январе 73-го эмигрировал в США, в Нью-Йорк. Уже в 1974 году в галерее на Парк-авеню состоялась первая выставка его работ. Поляков работал с Жаком Кусто, публиковался в журналах Time, Vogue, New York Times. Фотографии Полякова находятся в частных коллекциях по всему миру и неоднократно выставлялись на аукционах Sotheby's.
К этому уже от себя я хочу добавить несколько слов о самой, наверное, знаменитой фотографии нашего гостя. Она печаталась много раз, но впервые я ее увидел в шемякинском альманахе «Аполлон-77». На черно-белом снимке, названном «Сибирский поезд», изображена бабка с внуком лет 6, краюха хлеба, банка с простоквашей, погнутая ложка, серая одежда и дорога, которую не видно, а как бы слышно. Все очень знакомо, очень по-русски. Даже понятно, что поезд сибирский. Едут долго, раз молоко скисло. Мальчик смотрит в окно, бабушка в себя, но между ними происходит немой диалог. Тревожная напряженность молодости, безнадежный покой старости. 30 лет я не могу забыть этот снимок. Мне кажется, его можно было бы назвать русским ответом на едоков картофеля. С фотографом Львом Поляковым беседует корреспондент «Американского часа» Юлия Валевич.
Лев Евгеньевич, кто оказал на вас влияние как на фотографа в молодости?
Конкретно и первый был Картье-Брессон. Это изумительного масштаба французский фотограф. Я думаю, что любой человек, который занимался так или иначе фотографией, знает его работу и любит его. Вторым, оказавшим на меня самое мощное влияние, был Юджин Смит, которого я безумно люблю, и с которым я успел познакомиться. И третьим был Дэйв Хис, который до сих пор жив, живет в Канаде, преподает и создал феноменальную коллекцию под названием «Диалог с одиночеством». И это самое мистическое схватывание в доли секунды какого-то кусочка времени в историческом развитии человечества, которое через доли секунды уже ушло. И это уже прошлое. И в этом есть что-то странное и сюрреалистическое. И если фотограф, который держит аппарат в руках, имеет достаточный жизненный опыт, эмоциональный и интеллектуальный, и он нажал в правильный момент и оказался в правильном месте, и все по каким-то причинам совпало, то иногда получаются шедевры, которые всех волнуют.
А вы всегда выходите на улицу с камерой?
Как правило, я выхожу с камерой, и я ругаю себя больше всего, когда я вышел без камеры и прозевал сюжет. И это действительно локти не укусишь, потому что он ускакал, он исчез. И ты их запоминаешь, эти сюжеты, и они не повторяются. Потому что в этом есть прелесть жизни.
Как случилось, что вы, имея медицинское образование и будучи профессиональным спортсменом, в конечном счете выбрали фотографию?
Учитывая обстоятельства, нашей изумительной советской действительности и жизни того времени, учитывая тот факт, что у меня была масса друзей, поэтов, писателей, музыкантов, и атмосфера была вполне интересная, потому что это был маленький, но все-таки период оттепели. Интеллектуальная мысль бурлила, но она все-таки была цензурируема. То я для себя открыл язык, при помощи которого я могу сказать все, что угодно. И при этом не употреблять слов, что для меня было очень важно. И я целиком полностью посвятил себя этому делу.
Расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с Жаком Кусто?
Находясь в Риме, в ожидании визы, я попросил моих друзей написать Жаку Кусто письмо, что я веселый парень, что я неплохой фотограф и что я очень хороший водолаз. Что правда. И, к моему счастью, когда у меня была первая выставка в Нью-Йорке в апреле 1974 года, я получил известие, что Жак Кусто будет в Нью-Йорке и согласен со мной увидеться. Что меня поразило на Западе, после России, всех этих глупостей, бюрократии, что наше свидание было по делу 5-6 минут. И я был принят на работу Кусто Society, на работу, о которой мечтает все молодое поколение мира. Я проработал в этом чудном коллективе на вертолете, под водой, на «Калипсо», на самолете. Путешествие по Карибскому бассейну, иногда погружаясь 3-4 раза в день. И это отдельная изумительная коллекция в цвете. И эти фотографии публиковались много раз и в журналах, и в книжках самого Жак Кусто. К сожалению, по правилам Кусто Society вы нигде не увидите ни моего имени, ни других каких опознавательных знаков.
А почему вы ушли от Кусто? И где работали потом?
Дело в том, что в 1975 году моя жена очень тяжело заболела. И в это же время компания, которая спонсировала Кусто, перестала быть щедрой. И я сел в такси в силу необходимости. И истории, которые происходили в такси, уникальны. Однажды я возвращался откуда-то с севера и около Колумбийского университета. Ко мне сел человек спереди, потому что у него не гнулась нога. И он попросил разрешения сесть впереди. Это было 3 часа ночи. И у нас завязался интересный разговор на всякие темы. Он оказался профессором истории. И когда мы приехали в «Вилладж», то вышел какой-то молодой человек. Насколько я понимаю, у профессора с собой не было денег. И он, посмотрев на счетчик, сказал: дай ему $4 сверх счетчика и еще 20. И молодой человек спросил: а 20-то за что? Профессор истории, сердито на него взглянув, сказал: 20, потому что он знает, кто был король во времена Мольера, а ты нет.
В 1991 году в издательстве «Фираж Штраус Джиро» вышел ваш первый фотоальбом «Россия. Портреты», предисловие которого написал Иосиф Бродский.
Меня очень порадовало предисловие, поскольку оно касается атмосферы, в которой мы жили. И, будучи мастером слова, Иосиф сделал предисловие скромным, без лишних технических увлечений. И комплимент мне упоминается только в последней фразе о том, что мое творчество отпускает грехи времени.
Вы мастер портрета. Снимали Бродского, Коненкова, Ахматову. Трудно ли работать со знаменитостями?
Я вспоминаю, когда Анатолий Найман пригласил меня на дачу к Анне Андреевне Ахматовой, в будку так называемую, какое неописуемое волнение я испытывал. И какую неловкость я испытывал, потому что мне не удавалось сделать то, что я хотел сделать. Потому что к этому времени Анна Андреевна была грузная, с очень больным сердцем. А я хотел сделать портрет, который бы отражал и выражал ее неописуемую гражданственность. Как мне кажется, мне этот портрет удалось сделать. Он помещен в книжке. Помимо этого, я сделал другой портрет ее, где она выступает как поэтесса. Она читала для меня «Реквием», что в то время, это 64-й год, читать вслух было не так безопасно. Я сделал серию снимков, хотя у меня тряслись руки от того, что с одной стороны я хотел выслушать, а с другой стороны я хотел все запротоколировать.
Сейчас вы профессор и передаете свой опыт молодым. Есть ли среди них будущие талантливые фотографы?
Пару семестров тому назад у меня девочка сделала феноменальный снимок. Это было как раз, когда произошла вся эта трагедия с Twin Towers. И атмосфера в городе была трагическая и вопиюще непонятная. Осознать это было безумно трудно. И студентка у меня сделала фотографию, которую я сохранил себе как экземпляр суперреакции, которую она сделала на кладбище. И это очень простой снимок. Единственное, что видно в этом маленьком снимке, это американский флаг. Все остальное настолько темное и настолько грустное, что вам совершенно не важно, где и почему и как это было снято. Вы понимаете, что страна, которая стоит за этим маленьким куском материи, пережила трагедию. И вот это-то и есть ощущение, которое поднимает фотографию на уровень супер-супер духовного искусства. И это был комплимент мне как учителю на самом деле. In books and magazines of how to be and what to see while you are being. Before and after photographs teach how to pass from reaching to believing. We live beyond our means on other people's dreams, and that's succeeding. Between the lines of photographs, I've seen the past. It isn't pleasing. So strike another.
we'll have another cup of wine and dance until the evening's dead. Too much song and time. There's never much to talk about or read between the lines of what we dream about.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов, Джеймс Салливан, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Юлия Валевич и Лев Поляков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче оговаривания.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчая».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00 утра. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».